Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Сообразим троих, а?
Грешно смеяться над больными людьми.
Нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических.
Ну, а меня зовут Александр Советко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали ваши спевки.
Ничего, мы уже спелись.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в нашей программе «Сообразим троих» нестандартный состав участников. Дело в том, что моего коллега Александр Савенко, главный редактор «Псковской ленты новостей», не смог к нам присоединиться. Поэтому сегодня мы беседуем втроем. С нами Денис Камалягин, главный редактор газеты «Псковской губернии», издание, которое всегда критично и жестко оценивает основных акторов политического процесса, в первую очередь действующую власть, и Константин Калиниченко, кандидат наук, автор, блогер и сотрудников органов государственной...
Сотрудник органов, да.
Вот. Да, таким образом, меня зовут Максим Костиков, я главный редактор «Эхо Москвы» Пскова. Сегодня мы поговорим о тех важных событиях в жизни нашего региона, которые произошли за последнюю неделю с момента отставки губернатора Андрея Тручка, приход на эту должность в качестве исполняющего полномочия Михаила Ведерникова. Михаил Ведерников уже делает первые шаги на посту главы исполнительной власти, встречается с заместителями губернатора, встречается с представителями муниципалитетов. У него достаточно жесткий и сложный график, судя вот по тем информационным сообщениям, которые приходят от официальной пресс-службы. Мы за всем этим наблюдаем. Ну и вообще за эту неделю произошло много событий, как это всегда бывает при смене власти. Псковская политическая элита затаила дыхание и ждет каких-то перемен, каких-то ротаций, какого-то слома привычного политического образа жизни. Оппозиция, естественно, тоже испытывает какие-то иллюзии, что сможет выстроить диалог с новым исполняющим обязанности или сможет как-то ему активно противодействовать. Не будем гадать на кофейной гуще. Давайте обсудим те события, которые произошли за эту неделю с момента прихода Михаила Ведерникова на пост исполняющего полномочия. Денис, вот, ну что для тебя наибольшее впечатление произвело вот за эти дни, столь насыщенные событиями?
Да, забавно звучит фраза «что произошло за эту неделю», да, правильнее будет говорить, что произошло за эти два дня, которые Михаил Ведерников начал работать. Ну да, активно начал встречаться с вице-губернаторами, наконец-то знакомиться. Вот меня, конечно, немного смутило его отсутствие в регионе с момента представления и вот этот скоропостижный отъезд, да, по нашей информации.
Через полчаса он покинул здание Дома Советов в пятницу, да?
В общем-то, да, да. И до вечера вторника он, соответственно, не возвращался в регион.
Ну, официально даже до среды, да, то есть официально он как бы в среду вышел на работу, об его вечерних встречах во вторник мы знаем только из инсайдерской информации.
Да, и наличие автомобилей на территории Дома Советов.
Ну, Псков город маленький, здесь всегда все видно.
Да, и в Пскове наличие автомобилей на территории Дома Советов всегда говорит о какой-то экстраординарной ситуации.
Ну, да, и горящие окна, да, в администрации.
Это еще со старых советских времен, если окно горит, значит, да.
Ну,
да.
Я с вами согласен, вот я вчера буквально беседовал с Александром Котовым, спикером областного собрания, и я делился с ним своими воспоминаниями, помню приход предыдущих трех губернаторов в здание Дома Советов, они все происходили молниеносно. То есть в первом случае, когда Евгений Михайлов сменил Владислава Туманова, там вообще фактически был штурм здания, да, документы жгли в раковинах и в унитазах Дома Советов, а в это время уже добрые соколы Жириновского штурмовали двери и хотели войти в губернаторский кабинет. Михаил Кузнецов тоже начал свою работу с колес в тот же день, как только состоялись выборы, хотя в этот период времени еще существовало там как бы переходное время, тем не менее работа по формированию бюджета, по работе с ключевыми вице-губернаторами, она началась сразу с колес. Андрей Тручак тоже появился в здании Дома Советов в тот же день, когда было объявлено об указе президента и начал свою работу с самого начала. Тем более, что это был, как и в этот раз, сложный момент муниципальных выборов. Ну вот Михаил Ведерников поступил по-иному, да, уже появились какие-то осуждающие замечания, вот Денис Камалягин в своей газете по этому поводу уже поёрничал. Это тенденция или это просто случайность?
Ну, нам нужно понять, во-первых, та же информация, которая была перед, ну, сразу, точнее, после назначения, когда нам стало известно тоже от своих источников, что сам Ведерников узнал о назначении за полчаса, конечно, это был определенный шок у человека.
Может быть, человеку нужно было, да, как-то
как
собраться
писали, да, собрать вещи и все такое, да, тут вопрос только в организационном моменте. Нужно было подписать определенные документы, чтобы хотя бы на это время кто-то исполнял обязанности. Насколько я понимаю, этого сделано не было. Вот, и
документ оборот встал.
Встал, да. То есть
это же здорово. Любой чиновник вам скажет: господи, как здорово, что встал документ оборот. Господи, некоторые можно передохнуть и спокойно пожить.
Общался со своими коллегами из Дома Советов и вспоминали, как в момент прихода Андрея Тручака во многих кабинетах люди раскладывали там днями пасьянс, косынку, играли в покер. Вот, и,
сапера там,
да,
опять же,
и ждали, да, когда наконец-то, в общем-то, что-то куда-то определится. Потому что вот этот момент слома старой администрации, прихода нового, он всегда связан вот с таким параличом исполнительной власти. И это, кстати говоря, видно и по, например, по грядущей сессии областного собрания, где вообще ничтожное количество вопросов вынесено.
Да, 15 всего.
А вчера их еще было только 11.
Ну, естественно, это, если говорить серьезно, это, мне кажется, абсолютно нормальная, адекватная ситуация, которой мы за неимением, может быть, какой-то базы, фактуры для серьезной аналитики пытаемся придать некий хайп и пытаемся делать некие выводы. И мне так кажется, что очень хорошо, что ушли безвозвратно, надеюсь, те времена, когда соколы Жириновского штурмовали пылающие раковины и унитазы. Да? И сейчас соколы Жириновского наконец-то заняты делом, надеюсь. Я не знаю, каким, но это им виднее. Мне кажется, нет никаких вообще проблем с тем, что действующий в Рио губернатора приехал в наш регион, ну, несколько позже. Очевидно, ему нужно было, мне кажется, он был не безработный на тот момент, когда его назначили к нам в области. Естественно, ему нужно было как-то завершить дела по-прежнему месту работы. На это тоже нужно время. Вещи собрать, человек из другого региона, по-моему, это абсолютно нормальная ситуация. Ну, а то, что мы Андрея Анатольевича провожали примерно 8,5 лет, и все случилось так неожиданно, ну, это же нормально, мы же в России живем, а у нас когда-то по-другому бывает. У нас всегда все неожиданно. Я устал, я мухожук, и все, у нас новая жизнь и новая страна с утра.
5-6-7-3-7-2, наш телефон в студии. Уважаемые друзья, мы сегодня обсуждаем приход нового губернатора, его первые шаги. Сейчас будем говорить о тех проблемах, вызовах и угрозах, которые стоят перед новым губернатором. Обращайтесь к нам, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Я просто сразу сформулирую вопрос и для наших коллег в студии, и для тех, кто нас слушает. Какие, на ваш взгляд, наиболее важные политические, социально-экономические задачи стоят перед губернатором? С чего надо начать, куда надо бежать, какой пожар нужно тушить и где, в общем-то, надо прилагать усилия, если вообще-то можно еще что-то спасти.
Куда надо бежать, мне кажется, он в пятницу думал, когда стоял с утра в администрации области, в принципе, и рванул в Москву.
Вот. Возможно.
А если говорить серьезно, то очень сложно сейчас говорить, потому что такой комплекс проблем, и советовать действительно сложно. Озвучил он, конечно, первым делом самую популярную идею в оппозиции – это реструктуризация коммерческих кредитов и замена их на государственные. Да,
ну, это... скажем так, это он мог легко почерпнуть вот из публикаций, да.
Из Википедии, да.
Об этом ему, в общем-то, было много написано. Он и в Псковской ленте новостей, и на губернии, и где только об этом не писали, да, и, в общем, и журналисты, и политики, и оппозиция эту тему неоднократно муссировали. Она действительно на поверхности.
Да, в общем, это не особо, наверное, составило большого труда это предложить. А все остальное, конечно, сейчас лежит в вопросе оптимизации. Мне кажется, что он, ему нужен грамотный экономист на данный момент, который будет продвигать сейчас не инфраструктурные проекты, а заниматься вот максимальной оптимизацией. Кризисная ситуация, а тем более кризисный регион, это всегда возможность для тех точек роста, как они любят называть. И это в первую очередь оптимизация и поиск вот резервов. Это более простые какие-то проекты по созданию предприятий. Вот, смотреть, что он может сделать в социальной сфере.
Мне нравится вот эта фраза, более простые проекты по созданию предприятий.
Ну, не мифические инфраструктурные проекты типа Моглина, на которые надо подтягивать огромные деньги и заниматься этим 10-15 лет. По сути, у нас сейчас...
Сейчас и не можем такие проекты реализовывать, с учетом того, что мы больше не можем брать заемные средства. Мы достигли предела по кредитам. И нам нужно, у нас миллиард рублей уходит на обслуживание нашего долга областного бюджета. Поэтому говорить об каких-то инфраструктурных проектах, ну, за счет своих средств невозможно. Нам концы с концами не свести. Нам 580 миллионов Баринова, вице-губернатор, сказал, надо для того, чтобы закрыть по зарплате, да, для бюджетников. А, в общем-то, о каких можно говорить инфраструктурных проектах в этой ситуации? Кредиты брать нельзя. Федерация нам уже не дает столько, сколько надавала Андрею Турчаку в первые годы. За счет чего? Где брать эти резервы-то? Нам бы здесь бы как-то выжить. Не до жира, будь бы жиру. Вспоминается Михаил Варфоломеевич Кузнецов и время жить посредством.
Ну, по сути, вот сейчас похожая какая-то должна быть, мне кажется, выбрана политика.
Но это не
популярная
политика.
Абсолютно.
У нас оптимизаторов не любят.
Это абсолютно невозможно, мне кажется. Во-первых,
коллеги, давайте послушаем нашего радиослушателя. Может быть, он нам скажет, люди же знают, где деньги взять. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я пенсионер из города Пскова. И вот знаете, что меня интересует? Значит, было сообщение о том, что вот новый исполняющий губернатора курировал Калининград у Цуканова. Вот, но странно.
Верно.
Странно. Значит, видимо, у него был и специалист и по Пскову, так не легче было его
назначить. Нет, не был специалист по Пскову. Да? Это уникальный достаточно случай для полпредства. Ввиду особого статуса Калининграда, в связи с тем, что это эксклав, то там действительно был отдельный зам полпреда по Калининграду. Их было не два. Это было сделано с момента прихода Цуканова на пост полпреда, потому что он сам в прошлом губернатор Калининградской области.
Ну, это-то я знаю.
Да, он просто он эту тему пробил под себя, потому что Калининград ему всегда был значим. Специального чиновника по Пскову нет. Есть только главный федеральный инспектор.
Ну, мне, знаете, очень приятно, потому что я в Кёнигсберге родился в 49-м году, но вот много лет в Пскове живу, и он не перестает меня отпускать. Вот мне лично вот очень приятно, что свой человек в солнечном Кабаристане теперь есть.
Ну, хорошо, вот видите, это говорит о том, что...
Я просто думал, знаете, что в чем дело, что неужели такое количество замов, столько городов, в смысле областей, столько на северо-западе, я просто грешным делом подумал, что по каждому региону есть еще зам. Ну, представьте себе, это сумасшедшая же.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Вообще, на самом деле, вот эта приграничная тематика, ее пока особо, мне кажется, не педалируют, эту тему, но Михаил Юрьевич из Выборга, из приграничного города, курировал Калининградскую область, эксклав и так далее. Псков тоже область приграничная. И вот я не хочу сейчас тонко намекнуть, где нам деньги искать, потому что это будет, наверное, очень непатриотично.
Нормально.
По ситуации, да. Но вообще есть такое выражение какого-то римского императора, я уж не помню, который говорил, что деньги не пахнут. И не оказались бы мы в ситуации, когда действительно уже и оптимизация может не решать стоящие насущные проблемы. То есть, когда денег нет от слова совсем, оптимизировать что-либо, тем более при том, что уже практически все, что можно, оптимизировано, все это не решает проблемы. Мне кажется, что вот этот, так сказать, приграничный бэкграунд нашего в Рио губернатора, он должен в данной ситуации, ну, как-то нам на пользу в регионе сработать. В плане инвестиций, нормальных, настоящих инвестиций, которые не, так сказать, не трясутся, когда не трясутся люди, если они слышат слово «евро», да, и не думают, что это обязательно Госдеп и Обамушка нам напечатал этот проклятый доллар и евро, так сказать. Может быть, нам все-таки сейчас есть на самом деле, ну, я надеюсь, я предполагаю, нет никакой фактуры для серьезной аналитики и выводов, но я надеюсь, что это может быть наш шанс привлечь действительно какие-то настоящие серьезные деньги оттуда. Ну, что делать? Ну, такие сейчас времена. Должна
быть определенная либерализация экономической политики.
Естественно, конечно. А иного выхода нет. Можно, конечно, закрыться, можно тут маленькую Северную Корейку такую построить. Ядерную бомбу свою, конечно, не создадим, но будем патриотично грызть траву. Ну, а сколько мы протянем так?
Ну, Константин, я могу сказать, что вот патриотическая риторика была крайне популярна у прежней команды. Да? Вот в этой же студии я слышал от Андрея Турчака разговоры про пятую колонну врагов народа. Мы в кругу, значит, недругов. Это было достаточно популярно. И...
Да, это и нормально. Мы, понятно, что мы в кругу недругов. И все из США в кругу недругов. И Филиппины в кругу... Все в кругу недругов. Но жить-то нужно как бы и сегодня, и немножечко-немножечко завтра. И деньги откуда-то надо брать. Если эти деньги от недругов, и если они пойдут на благо, на пользу региона и жителям регионов, я считаю, тут вполне возможен компромисс, двоемыслие. Неважно, как это называть на самом деле. Да черт возьми, нам надо как-то жить.
Ну, есть же несколько международных трансграничных проектов, в которых участвует Псковская область. Это Ислатрус, да, и другие. Ну, безусловно, это перспектива. Это да, резерв, ну, развития, этим нужно заниматься.
И тот объем, если сравнивать, грубо говоря, там, какой объем в Латвии, какой объем в Эстонии и какой объем в России от этих проектов, то мы сейчас где-то вот на очень такой эмбриональной стадии находимся. То, что у них и то, что у нас, это даже нельзя... сопоставить и сравнить. Вот нам нужно как-то пропорционально хотя бы одну треть свою от этого отжать. Это даже не сравнивая, так сказать, размеры там, России, Латвии, Эстонии.
Друзья, да? Какие еще, кроме, собственно говоря, пополнения доходной части бюджета, которые, опять же, много говорят о том, что нам надо слезать с этой иглы, кроме пополнения доходной части бюджета и возможной оптимизации расходов, да, областного бюджета, на какие, на ваш взгляд, еще стоило бы, да, обратить внимание, не обязательно в экономической сфере, да, в социальной, в политической. Ведь смотрите, у нас же куча политических проблем у господина Ведерникова. Это хорошо было Андрею Турчаку, который пришел, губернаторских выборов не было, вообще никаких выборов не было, да. Был прекрасный период времени, можно было заниматься там формированием команды, делать там красивые проекты, там большой театр в Кремле, там Всероссийская масленица, Моглина, ну и другие яркие популярные действия, там ветеран труда возвести, там, не знаю, Покровскую башню восстановить. А сейчас-то у господина Ведерникова выборы в ГДОВе, которые через две недели фактически состоятся, и там ситуация очень непростая. Завевший конкурс сити-менеджером, куча проблем.
Ну и президентский, в общем-то,
я уж про это вообще молчу. Президентская кампания, которая уже фактически дышит в затылок, а дальше прямая, финишная прямая до губернаторских выборов.
Ну а что, ГДОВ, эта проблема была бы в любом случае при одном губернаторе или при нынешнем в Рио, по-любому.
Но тут я не соглашусь. Я могу сказать, что всегда, когда меняется губернатор, вот административная машина начинает...
Ну, она в раздумье некоторое впадает, так сказать, в задумчивость, и, наверное, да.
Потом, когда приезжает действующий губернатор и начинает там вписываться в районе, это одно кино, а когда губернатор занимается совершенно другими делами, его никто не видел, не слышал, и вообще непонятно, что там происходит, это другое. Пожалуйста, вспомним ситуацию 2009 года, когда непопулярный глава района Миронов, в общем-то, проиграл ставленнику действующего на тот момент еще губернатора Михаила Кузнецова. Почему это произошло? Да потому что за две недели до этого губернатор поменялся. Сейчас в ГДОВе ситуация очень похожая. Единственная только разница в том, что Миронов поддерживает ставленника «Единой России». Ну, скажем так, это «Единая Россия» вынуждена поддерживать ставленника Миронова. Клан Миронова.
Ну, там, известная история.
Да, борется с кандидатом-яблочником. Выиграть они эту компанию могут только, в общем, на применении определенных технологий. И в основном на селе, за счет переносных урн, досрочного голосования, там, работы властных администраций. Эта технология понятна, и именно на эту технологию, скорее всего, и будет сделана ставка. Но господину Ведерникову не хотелось бы, наверное, начинать свой губернаторский срок с проигрыша.
Не хотелось бы, очевидно, но здесь нужно изначально понимать, что гдовские выборы проблемные были бы в любой ситуации. Мы помним, что Павлов даже 3 года назад набрал 40%.
И чуть не выиграл,
и
да.
И чуть не выиграл, да. И, естественно, он сейчас будет строить свою предвыборную кампанию на том базисе, что ну вот вы выбрали товарища, да, вот он сейчас под следствием. Вам
а его предшественник
надо?
Тоже был под следствием.
Его предшественник, да, который, в общем-то, темный кукловод всей той истории, да. Ну вы думаете, ребята, и может быть, в любом случае, ну нет никаких оснований предполагать, что он набрал бы меньше, чем в 2014 году. Поэтому при любой власти там будет проблемная ситуация, и я думаю, что там будет ноздря в ноздрю вопрос, так сказать, кто дойдет до финишной прямой. Мы же понимаем, что до выборов еще есть некое время.
Ну, если они дойдут до финишной прямой, то как раз-таки все-таки шансов у представителя партии власти очень мало. Ведь вопрос не только в том, что не приезжал губернатор, не продвигал его, да? Нам не нужно забывать о спойлерах, которые тоже должны были все это время работать. А у них...
Спойлеры, допустим, в задумчивость тоже,
да,
впали.
Да, они впали в задумчивость. И
там, видимо, закончился финансовый поток.
Да, есть же какой-то избирательный фонд. Кто им сейчас занимается?
Неформальный.
Да.
Ну,
та команда сейчас уехала, та, которая занималась финансированием. Да?
Ну, это мы можем предполагать.
Согласен.
Я как бы согласен с той точки зрения, что вот спойлеры, они как бы начали заходить, кто-то из них даже зашел, а дальше наступила такая многозначительная пауза, да, в политике, особенно когда месяц или меньше там до выборов, как бы эти паузы не очень понятны, что они символизируют. Спойлеры сейчас не работают, есть месяц на то, чтобы их, очевидно, как-то загрузить.
19 дней уже осталось.
Ну, черт возьми, 19, да,
посмотрим.
Столько. Да.
Давайте послушаем нашего радиослушателя. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Что я хотел бы сказать?
Только ситуация очень коротко.
Коротко не получится. Вообще-то тему, которую вы затронули, это на целый эфир. Но я коснусь только одного фрагмента Мельникова. Это земельно-имущественного комплекса региона. Это значит, что нужно сделать? Это отменить все льготы бизнесу, чиновникам, все, кто там замешан, всем и платить как нужно. Одновременно сделать либерализацию этого комплекса, сделать доступным все, упростить доступ по уведомлению, не по заявлению, а по уведомлению, что уже, так сказать, бизнес готов к работе. Тогда придет капитал в эти сферы, придут люди, будет движуха. Если этого не сделать, то будет все как прежнему. Второй момент. Секвестр бюджета. Значит, оптимизация чиновничьего аппарата регионального и муниципального. Третий момент, вкратце. Это межбюджетные отношения между регионом и районами. Нужно отдать туда все налоги с земли, с имущества и с оборота. Остальное брать только на регионе. Вот это вкратце. Я больше не буду перегружать.
Спасибо, эфир. Сергей Иванович, спасибо. Ну, надеюсь, ваша точка зрения будет услышана. Тоже в том числе теми аналитиками или той командой, которая, ну, по идее, должна приехать к господину Ведернику. Возможно, они это учтут.
Ну, многие-то вещи, они на поверхности лежат. И секвестр бюджета, я думаю, он состоится даже без особого, может быть, желания, если на то будут, так сказать, потребности и основания.
Ну, да,
денег нет.
Сейчас у нас, в общем-то, по цифрам, представленным Татьяной Бариновой, 30 миллиардов
доходная
часть и 34 миллиарда расходная. То есть дебет с кредитом пока никак не сходится, с учетом того, что кредиты брать нельзя. Как вот из этой ситуации выбираться, в общем-то, не очень понятно. С учетом того, что у нас и так каждый год есть некое, насколько я понимаю, завышение ожиданий по доходам.
Угу.
Вот. А потом с исполняемостью бюджета-то начинается проблема с августа.
Потому что, да, план приватизации, как обычно, срывается. И да. Все заранее знают, что он сорвется и не будет выполнен в предполагаемом объеме. Ну и многие
по
другие
По сбору
вещи,
налогов да, тоже да. далеко не такая радужная картина, как планируют финансисты из Главного финансового управления администрации области. Эти проблемы все понятны. Вернемся в политическую плоскость. Кратко обсудили ГДОВ, ну а вот, так сказать... Псковский узел, да, Псковский узел. Напомню для наших радиослушателей, что 10 сентября состоялись выборы органов местного самоуправления. С большими скандалами избрана новая городская дума, которая опять же начала свою работу с какими-то скандалами и неприятными моментами. Не будем вдаваться в подробности. И следующий шаг в этой истории должно было стать выборы сити-менеджера. Администрация области Андрея Турчака, которая поддерживает команду Ивана Цесерского, сформировала комиссию, полностью состоящую из креатур самого Ивана Цесерского и Максима Жаворонкова, да, там подчиненные одного и зависимые от другого, для того, чтобы пролонгировать кандидатуру господина Калашникова, действующего сити-менеджера, главы администрации города Пскова. И, в принципе, все ожидали, поэтому как бы серьезные политики там и бизнесмены даже не стали на эту тему и как бы рыпаться.
Но в то же время спойлеры зашли.
Да, спойлеры зашли и все. То есть конкурс должен был бы состояться, если бы ДКБ...
Тут что-то пошло не
так. Да, но тут что-то пошло не так, появился новый исполняющий полномочия. И, как говорят некие инсайдеры, господин Суканов в пятницу сказал, что конкурс надо приостановить, покуда новый исполняющий полномочия не разберется во всей
этой... Who is мистер Калашников?
Да, who is мистер Калашников, абсолютно верно, да. Так как ситуация в результате зависла, и городские чиновники и депутаты ничего не смогли придумать лучше, что отдать по козырек, и четыре кандидата, включая господина Калашникова.
Который, судя по его ответу, по-моему, просто в шоке был. Так ответить.
Это просто кошмар. Он, в общем, они отозвали свои заявления. Это выглядело очень смешно. Еще смешнее вызвали комментарии и объяснение, почему они это сделали. Ну, да, самым смешным из которых было выступление господина Калашникова, который сказал, что он вначале не подумал, а теперь подумал и забрал свое заявление, еще раз подумает, ходить ему или нет. Ну, это, конечно, из серии политических анекдотов.
Ну, вообще, это, мне кажется, прокол пресс-службы, прежде всего, все-таки должны были как-то мотивацию продумать более, что ли, системно и адекватно.
Да, и включая формулировку, например, Ивана Цицерского, который сел и, грубо говоря, расписался в полной там, политической импотенции местного самоуправления.
Ну да, об этом уже тоже журналисты и комментаторы обозначали, что у нас как бы и с учетом того, что, по крайней мере, в законе прописано, что местное самоуправление не относится к системе государственной власти, заявлять вот так напрямую, что... решение вопроса местного значения полностью зависит от позиции губернатора, ну, как-то...
С точки зрения, наверное, как сказать, логики здравого смысла...
Звучит,
может быть, ну, двояко. А вот с точки зрения, как Сергей Иванович сказал правильно, межбюджетных отношений между регионом и муниципалитетами, это наша, к сожалению, объективная реальность. Мне тоже дико не нравятся, в принципе, вот эти вот межбюджетные отношения в плане всей вертикали.
Согласен. Мы все прекрасно понимаем, в каком мире мы живем. Мы все прекрасно понимаем, что местного самоуправления у нас в России не существует. Нет. Да? Ну тогда уж, если вы являетесь членом совета по местному самоуправлению при президенте.
Да,
если вы все время ездите на какие-то конгрессы муниципальных образований и все время участвуете в форумах местного самоуправления и вообще, так сказать, известны как певец местного
как
самоуправления,
певец,
да. Ну, вы уж тогда как-то, в общем-то, выбирайте слова, да, ну, можно же было и промолчать. А вот, ну,
Иван Николаевич, не привыкать, я бы сказал.
Решил вот спеть как-то, конечно, в унисон с вертикалью. Ну, в общем-то, после этого любые заявления Ивана Николаевича про торжество местного самоуправления будут выглядеть смешно.
Ну, очередная, да, перемога местного самоуправления. Если серьезно, и коротко, то никто не хочет, наверное, очередной казус Чередниченко иметь просто-напросто. Конечно. Если это будет вот полное недопонимание и нисхождение позиций, взглядов, и, может быть, какое-то еще там личное отторжение, но вот я, как житель города, мне бы так не хотелось, конечно. Даже если это неправильно с точки зрения логики, конституции, там, здравого смысла и так далее, я хочу, чтобы губернатор, ну, или в Рио губернатора, неважно, как мы назовем, главный человек в области, да, дружил, находился в хорошем контакте с главным человеком в городе. А главный человек — это глава администрации, чтобы там Иван Николаевич не считал.
Даже он, наверное, так не считает.
Да, это на самом деле не столь принципиально. Кто что считает, вопрос у нас, как обычно, в деньгах сейчас. Мы знаем, у кого они. Поэтому они должны дружить.
Да, наверное, даже я тут вот, хоть меня тут и представляют всегда, да, оппозиционным таким гадким человечушкой, но я соглашусь, что с точки зрения снижения конфликтности, это правильное движение. Вопрос теперь в том, какой будет эта фигура. Да. Вот да, это согласен. Меня волнует. Если это будет человек, присланный со стороны, вот меня это будет смущать. Если это кто-то из представителей здешнего бизнеса, политики, ну,
слушай, тогда... Когда был Слепченко, на мой взгляд, лучший пример сити-менеджера, он был прислан со стороны.
До этого он в КРУ. Он работал в контрольном управлении администрации области. Он хотя бы был знаком с ситуацией в регионе.
Коллега Дениса Камалягина, Лев Шлосберг, бы с тобой бы не согласился бы сейчас, Константин. Но он считает, что лучше был Чередниченко как раз. И что именно Чередниченко защищал интересы города. Мне тоже вызывала всегда легкую иронию эта позиция, но она существует. То есть не все считают, что... так сказать, сити-менеджер должен ходить на поклон к заместителям губернатора и получать от них указания.
Как Слепченко-то это... ходил, насколько я помню, и по подвалам еще, и по чердакам лазил, ну, и грязь месил где-то своими ногами.
Слепченко был особый статус. Это был статус личного друга губернатора, и он мог себе, в общем-то, позволять достаточно независимую позицию, да? Вот в отличие от господина Калашникова.
Ну, это да.
Вот. Он был... Ну, он все-таки строил развитие города так, как он сам это видел, да, а не так, как ему кто-то что-то говорил. Вот, это его отличало. У господина Чередниченко была другая позиция. Он там был в большей степени завязан на...
Я помню, что он какую-то концепцию писал чуть ли не весь период своего, так сказать, исполнения обязанностей. Снег в это время в городе никто не убирал, и вообще какая-то фигня в городе творилась.
Это факт. Вот, то, что касается господина Калашникова, да, ну, понятно, он делал под козырек областной власти и попутно легко занимался своими делами, там, а кто-то считал, что делишками. Вот, тут...
Но мы свечку не держали.
Да, мы свечку не держали, ничего утверждать не будем. Вот такова ситуация. Весь вопрос, кого поставит исполняющий полномочия, кто это будет? Это будет либо какой-то очередной варяг, либо это будет какой-то представитель местного партхозактива, который будет выдвинут. Возможно, кто-то из депутатов областного собрания или депутатов городской думы. Может быть, кто-то из псковских политиков. Либо, возможно, это какой-то будет человек из областной администрации, которого нужно будет передвинуть с поста вице-губернатора, например. Ну, я вот сейчас чисто фантазирую, например, Александр Кузнецов.
По-моему, был бы отличный вариант. Вице-губернатор
по ЖКХ.
Может, он сам не хочет, конечно.
Ну, но... мы этого не знаем. Да, это пока все гадание на кофейной гуще. Конкурс даже не объявлен. Ситуация просто-таки застопорилась. Исполняет полномочия там Мария Михайлова. И город, в общем-то, в начале отопительного сезона.
И асфальт у нас в лужу кладут.
Да, о чем возмущается депутат Госдумы Александр Васильев. 567-372, наш телефон в студии, уважаемые радиослушатели, скажите, пожалуйста, какой, на ваш взгляд, должен быть сити-менеджер, то есть главный городоначальник, который занимается всем городским хозяйством, асфальтом в лужах, теплом в квартирах и прочими вопросами и проблемами.
И холодом в квартирах.
567-372, наш телефон в студии, ждем ваше мнение, потому что, возможно, нас сейчас слушает Михаил Ведерников с карандашом в руках, с блокнотом и записывает фамилии и, по крайней мере, мнение. Кто же должен быть вот этот сити-менеджер? Потому что господин Калашников, ну, на 99% свою муниципальную карьеру закончил. Вот, а тот, кто будет на месте сити-менеджера, ну, пока это все... открытый вопрос. Уравнение со многими неизвестными.
В кои-то веки, похоже, на самом деле вопрос открытый. Потому что до этого, я помню, как-то и Чередниченко, и Калашников, но эти фамилии были заранее более
неизвестны. Ну, все было, да, запрограммировано.
Вот, а сейчас получается, я вот сижу, думаю, честно сказать, мне очень нравится фамилия Кузнецов в этом вопросе, конечно. Ну, просто вот как всплывшая фамилия, не знаю, готов он, будет ли ему такое предложение, хочет ли он вообще. А больше у меня, вот лично у меня фамилии нет.
Ну, здесь надо посмотреть еще и представителей, допустим, бизнеса среди депутатов. Есть люди, которые справились бы с этим. Вопрос в том, мотивированы они или нет. И второй вопрос – это их завязки с представителями другого бизнеса, чтобы это не было перекачкой бюджета определенным фирмам.
Чтобы не было конфликта интересов, как это часто бывает. У нас звонок радиослушателя. Пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Лидия Ивановна. Скажите, пожалуйста, а кто ответит за асфальт на мосту? Вот вложили в лужу в такую непогоду, а?
Ведь я отвечу вам, Лидия Ивановна. А? Я легко могу ответить на ваш вопрос. Значит, де юра ответит прокуратура, да. Потому что именно туда обратились
депутат Васильев
и другие представители общественников. А де-факто, скорее всего, никто не ответит, потому что в нашей стране за такие вещи никто никогда не отвечает. Отвечает лишь в том случае, если кому-то это очень сильно надо. То есть, если будут интересанты, если надо будет провести какую-то показательную кампанию. Ну вот тогда найдут ответственных и со стороны муниципального заказчика, и со стороны, в общем-то, подрядчика. А если не будет интересантов, то все это останется там, ай-яй-яй, ой, как плохо, прокуратура пожурит, там, какое-нибудь предупреждение сделает.
А я от себя добавлю, что официальный представитель городской администрации Анна Удовенко, кстати, тоже кандидат, я бы сказал, в сити-менеджеры, чем не кандидат.
Сейчас мы до конца эфира будем смеяться.
Я бы за Анну с удовольствием проголосовал. Так вот, Анна Удовенко, барышня симпатичная, официально заявила, что вот та полоса асфальта, которую клали позавчера не просто в дождь, а в ливень и в лужи, она будет снята. Я теперь специально езжу по этой чертовой пробке, смотрю, вдруг срезали, нет. Сейчас ехал на эфир, нет, не срезали.
Я уверен, что и не срежут.
Будем. Ну, я просто не верю, что Анна Удовенко может лично меня обмануть.
Ну, по факту, смотрите, просто...
Вера в Анну Удовенко, это вообще, в принципе, в настоящее время основа доверия к муниципальной власти.
Это основа,
власти.
Это базис, это...
Я бы сказал, что из всей муниципальной власти я только Анне Удовенко и верю, потому что она что-то там старается.
Ну, потому что она как Супермен, она Бэтмен, она наш Бэтмен. В зеленом, правда, ну, какая разница?
По факту прокуратура, скорее всего, ответит, что у Дорстройсервиса, который проводит ремонт на мосту, в контракте указан гарантийный срок. Насколько я помню, это 2 года. Они скажут, ну вот если через 2 года в течение этого срока что-то испортится, они отремонтируют.
Я ночью возьму лом и пойду долбить асфальт. Назло им. Просто пойду. Я еще
боюсь, что будет еще одно заявление в прокуратуру.
Там камера не установлена, я знаю.
567372, наш телефон в студии. Мы обсуждаем сейчас первые шаги Михаила Ведерникова и что он должен сделать с городом Псковом. Звучат и другие точки зрения о том, что пора вернуться к прямым выборам мэра. Тема эта появляется все активнее в социальных сетях. Тем более сейчас есть прецеденты в нескольких субъектах. В Нижнем Новгороде, в Красноярске, по крайней мере, где вернулись хотя бы к единоначалию, да, то есть уходу от двуглавой модели. Ну, не секрет, что эту концепцию поддерживает Иван Цесерский, он тоже хочет вернуть единоначалие, правда, без прямых выборов мэра. Ну, понятно, что эта норма сможет заработать только при следующем созыве
городской
думы. Это... Никто на распуск гордумы не пойдет, сама она тем более. Люди только что выстрадали свои мандаты, вложили много денег, и они с этим не расстанутся. Вот. Но все-таки это актуализировало тему. 567372, наш телефон студии. Скажите нам, пожалуйста, что нужно делать Михаилу Ведернику с городом Псковом? Какую власть здесь оставить, какую брать? Не вернуть ли прямые выборы мэра? Вот мы сейчас эту тему обсуждаем. Как вы считаете, друзья, пойдет ли Михаил Ведерников в свой губернаторский срок все-таки на поводу общественного мнения и вернет прямые выборы мэра, либо вернется к единоначалию? Будет ли он этим заниматься?
Нет, разумеется.
На
нет.
Данном, думаю, на, что... В краткосрочном периоде, конечно, это не первостепенная задача. Это, ну, мягко говоря, что-то такое из области какой-то абстрактной политологии. А вообще, конечно, вопрос назрел, да, мы об этом говорим очень давно, о том, что в нашем маленьком, бедненьком и очень древнем старом городе наличие двух голов – это какая-то, извиняюсь за выражение, чушь. Вот. И самое главное, что вот сколько мы звонков получаем, мы же каждый раз сталкиваемся, что люди абсолютно не понимают, да, вообще, да, как да. они делят эти полномочия, чем занимается один, чем занимается второй, кто из них главный. Социальные сети в данной ситуации вводят дополнительный сумбур. Люди считают, что раз Иван Николаевич раз он еще с палками ходит, да, то значит,
что-то может решить.
Да, и он, значит, за канализацию, ЖКХ там и за прочее отвечает. Калашникова в медиапространстве нет, ну, черт его знает, как вообще до него достучаться. И объяснять людям вот эти все межбюджетные вещи, да, это бесполезно. Поэтому проще, как в древнерусских былинах, отрубить максимальное число голов по возможности. Лучше две, конечно, сразу отрубить. Но это, наверное, чрезмерно. Это может быть как-то перегибы на производстве. Ну, хотя бы одну голову в расход пустить давно следует. Нашему городу, да вообще эта практика двухголового муниципального управления, она практиковалась во многих европейских странах. Она в Германии, в этих магистратах там у них практиковалась. Они плюнули на это дело и практически все отошли. Ну, это бессмысленная вещь. Что делить? У нас не Мюнхен, чтобы у нас можно было там вот разделить мягкое и теплое. Поэтому голову рубить нужно. Одну голову с плеч долой.
Но до 2019 года точно об этом задумываться никто не будет, потому что это Ганза, и никто не подпустит, и здесь будет большая истерика, если начнется какой-то передел, да, и рубка голов. Ганзу попилят в нынешнем Согласен. Составе.
Рубка голов, я бы сказал, могла быть прекрасным элементом Ганзы, прекрасным таким перчиком, дополняющим
вот это все. Вернемся к средневековью.
Друзья, давайте еще поговорим об одной проблеме, которая стоит перед Михаилом Ведерниковым. Это все-таки формирование собственной команды. Команды, да? Ну, не секрет, что там в ближайшее время город Псков окончательно покинет всесильный вице-губернатор Максим Жаворонков, человек, который являлся, как я уже неоднократно говорил в этом эфире, системообразующим элементом, человек, у которого были очень серьезные полномочия, человек огромной трудоспособности, который взвалил на себя невероятный груз вопросов, и старался их, скажем так, решать. Может быть, не все это было безупречно, но, тем не менее, как бы он определял всю государственную политику действующей администрации по огромному комплексу вопросов, да, и направлений. Вот, сейчас он уходит, и с его уходом в администрации области будет большая лакуна, такой вакуум, сформируются, при том, что, в общем-то, специалистов среднего звена, которые могли бы легко это дело подхватить по своим направлениям, там...
Ну, их просто это, нет.
Их
таких,
просто да. нет, да. Не то, что они плохие, их просто нет. То есть человек все это замкнул на себя, сконцентрировал максимум полномочий, фактически очень часто выполнял роль действующего губернатора, и официально, когда исполнял полномочия, и неформально решал многие вопросы самостоятельно. Ну, это вот такой базис, который...
Да. Держал все яйца в одной корзине, как
да,
говорится.
Да, это как раз та самая черепаха, на которой стоял этот мир.
Да, причем да. не три, а вот одна, да,
черепаха. Да, черепаха, да. Вот. А вот этих трех слонов, которые там, на череп... их уже нет, да? Вот, Максим Константинович Жаворонков покидает наш край. Для представителей политической оппозиции это несусветная радость. Они ликуют, потому что главный монстр ушел. Главный демиург политического процесса наконец-то перестанет им ставить палки в колеса, выгонять их из областного собрания и прочее. Ну, а вот как Михаилу Ведерникову-то решать все эти задачи? Что, как вы считаете, что он будет делать в этом случае? Привезет каких-то своих специалистов, которым нужно будет разбираться в ситуации, вникать в проблемы, встречаться с людьми, изучать все эти аспекты. И пока они научатся отличать Полозова от Антонова, там, а Дедовича одно...
Кстати, не факт, что научатся.
На это, в общем, уйдет достаточно много времени. А выборы-то на носу, политические задачи-то на носу. там у нас есть еще великие луки с их определенным статусом и великолукский клан со своими определенными особенностями, и с ними выстроены, опять же, особые отношения у региональной власти. Должна быть либо какая-то перезагрузка, либо пролонгирование этого вопроса. У нас есть 4 новых главы района, которые пришли, один из них оппозиционный, с которыми тоже надо как-то наводить порядок, иначе там будет пожар. Для власти.
Может, еще и пятый придет, да?
Да, может, еще и пятый придет. Вот как, на ваш взгляд, что делать? Либо опираться на местные кадры, вот как мы говорили.
Но, мне кажется, что в реальности ему здесь не на кого опираться. Такая ситуация сложилась, когда Максим Константинович, как Владимир Владимирович, практически вытоптал полянку и не дал возможности никому быть рядом. Если кто-то и мог быть, наверное, там, Роман Николаевич Романов относительно, хотя со скепсисом, конечно,
Виктор
тоже
Владимирович Остренко.
Еще с большим скепсисом я отношусь. Если так говорить, то сейчас остался условный товарищ Карпов. Вот. Но я сомневаюсь, что это тоже та фигура, которая может замкнуть на себе все политические вопросы. В реальности здесь нужна, наверное,
Николай Юрьевич Цветков.
Кстати, вполне возможно, что он надеется сейчас на это. То есть статус политического вице-губернатора, я думаю, его устроит. И насколько
Сергей
я знаю,
Георгиевич он даже... Гусев, известный великолукский политехнолог и человек.
Это слишком опасно.
Ну да, это был бы опасно. Жесткий и слишком радикальный ход. Да.
Мне так кажется... Я просто назвал фамилии, которые называются в кулуарах.
У фамилии это всех исключительно достойных людей. И другое дело, что, мне кажется, было бы логично не взваливать на себя еще и проблему решения Великолукского узла. Вот эту проблему, мне кажется, однозначно в перспективе на год нужно замораживать и пролонгировать. По сути, это в данной ситуации одно и то же. А насчет, так сказать, на кого опереться, мне кажется, что можно было бы пойти и более радикальным где-то даже путем. Фамилии все на слуху, которые сейчас прозвучали, и они абсолютно логичны, конечно, но в той или иной степени это люди прежней команды, причем высоко поставленные. Готов ли на это новый в Рио губернатора, это на самом деле тоже достаточно рискованная тактика, взять к себе команду прежнего. Какие бы хорошие отношения...
Ну, а где других-то брать? Не Шлосберга же ему брать-то?
Да, почему, господи? Есть очень хороший метод, который очень часто используют, извиняюсь за выражение, в европейских демократиях, когда берут абсолютно новых людей, молодых, горячих,
что у нас
голодных,
технократов нету, что
голодных до какой-то активности.
Что Михаил Ведерников пойдет в молодежный парламент и скажет, где у вас здесь молодые, амбициозные?
Не, ну, может быть, не настолько. Я просто на самом деле не очень хорошо знаю состав молодежного парламента, за исключением 2-3 человек. Но вот очень условная аналогия, буквально 3 секунды, это вот состоявшиеся на этих выходных выборы в Австрии, да, где победил 31-летний недоучившийся студент, вообще-то, который уже 4 года у них министром иностранных дел. Себастьян Курц. И вот этот человек будет главой вообще-то государства. Откуда он взялся? Откуда он в 27 лет, 4 года назад
Кстати,
взялся?
Кстати, ну сегодня проповедник либеральных идей. То нам...
Я сегодня что-то, да, меня понесло,
я понимаю, что Жаворонков уехал, но не в такой же степени.
Нет, я просто из отпуска еще не вошел в ритм. Я сейчас говорю о том, что, может быть, было бы интересно на это посмотреть. Я не думаю, что действующий в Рио губернатор, конечно, пойдет на такие радикальные шаги и заведет сюда местных, но абсолютно новых людей, которые, конечно же, будут ему лично
преданы. Там же не
преданы.
Надо забывать, что есть, во-первых, то, что касается внутренней политики, да, и вице-губернатора по внутренней политике, это номенклатура согласовывается с полпредством, она согласовывается с управлением внутренней политики администрации президента. Этот человек должен там туда ездить, проходить там собеседование и потом с ними взаимодействовать. Поэтому абы кого здесь там тоже не возьмешь. Скорее Конечно. Всего, это будет либо какой-то проверенный кадр из местной властной команды, либо это будет какой-то, в общем, приезжий специалист, который с Михаилом Ведерниковым работал ранее, с учетом того, что сам исполняющий полномочия занимался там политическими вопросами и выборами и работал в управлении внутренней политики, он может кого-то рекрутировать оттуда. И это, в принципе, будет логично. Пока мы не увидели ни одного нового лица.
Ну и мы понимаем, что рекрутировать одного, который бы стал ИО Максима Жаворонкова, да, ИО вот этого вот главного, который держит всю паутину.
Не, ну естественно, этот конгломерат надо будет, естественно, вот эти полномочия надо будет делить, потому что там слишком много всего. Там и силовики, и МЧС, да. И спорт, и там кадры, и госслужба, и местное самоуправление, и областное собрание депутатов, государственный правовой комитет, контрольное управление, госзакупки, и вообще, я даже не все вспомнил.
И выборы,
и выборы, избирательная сюда, комиссия, да. И там просто весь документооборот, все на нем. Естественно, это нужно будет поделить на 3-4-5 каких-то людей. Вопрос, опять же, где их взять, и это надо будет создавать новые ставки, которых на данный момент нет. Вот, потому что Максим Константинович объединил в себе целых несколько вице-губернаторов прошлого.
Ну, тем не менее, он все равно был правой рукой действующего губернатора. А сейчас пришивать себе руку со стороны в администрации, которая тебе абсолютно незнакома, это глупо. Вот будь я на месте Михаила Юрьевича, я бы...
Не дай бог, Денис.
Ну, так можно про каждого сказать из нас. Если бы, допустим, условно я или кто-то еще другой, я бы ему просто... Конечно, я бы посоветовал брать на ключевую политическую роль своего человека. Не надо вот тут бравировать и говорить, да я могу работать с любыми кадрами и местными. Чтобы держать ситуацию под контролем, ему здесь нужен свой человек.
Да это понятно, что нужен свой. Было бы странно, если бы ему нужен был бы чужой. Вопрос, сколько ты этих своих сюда в области?
Где, Турчак где? Привез вице-губернаторов, половина из которых вообще не знала, как работать в политике.
Это не сравнивай, 9-й год.
Так, а он работал в ВВП. Ты же сам говоришь, он работал в ВВП президента. Он хорошо знает администрацию Ленинградской области.
В 2009 году здесь было подо что приезжать.
Ты поставь себя на место чиновника из Петербурга, из Москвы.
Он поедет сюда на зарплату 80 тысяч рублей или там 90,
ты
да?
Ты поедешь в Усвяты?
Вот. Кто поедет сюда? Это надо перевозить семью, покупать квартиру, обустраиваться, входить и так далее. Ради чего?
Так же говорили и про Ведерникова, да? Ему точно так же надо уезжать.
Ну, его послали сюда, да.
И кого-то еще пошлют. А извините, а Круглова, когда, допустим, посылали тоже человека из Ленинца, когда надо было Слепченко сменить на посту контрольного управления в администрации, рекрутировали, сказали, едешь в Псков, поехал, работал.
Это потому, что у Андрея Турчака был Ленинец.
Матвеев.
Да, Матвеева. Да? У Андрея Турчака был ленинец, откуда можно было рекрутировать кадры и брать ресурсы.
И
да?
Были ленинцы.
Да, и были ленинцы.
А здесь
у
есть
Михаила
Цуканов...
Кузнецова была своя команда, и были на это ресурсы. Есть ли у Ведерникова своя команда?
У Цуканова есть своя команда. Цуканов контролировал Калининград, Цуканов, скорее всего, пролоббировал там и назначение условно Ведерникова сюда. Да. Поэтому, извините, теперь ему и помогать.
Ну, посмотрим.
Я полагаю, что он должен сыграть роль. Вот
практически, мне кажется, будет какой-то ахтунг, если так случится. Ну,
пока мы, в общем-то, хуже не видим никаких для этого оснований. Пока мы видим, что Михаил Ведерников встречается с прежней командой. Ну, так оно и должно быть. Посмотрим, что будет.
Новое.
Вы знаете, целых два дня встречается. Это пока сложно тренд выстраивать какой-то.
Дорогие друзья, мы обсудили основные вопросы, и буквально у нас остается несколько минут, и я еще хотел обозначить как важную задачу, это, конечно же, президентская кампания. В принципе, на самом деле, все остальное, со всем остальным можно жить. Можно жить даже с без принятого бюджета, можно жить с проигранным ГДОВом, можно жить с заваленными инфраструктурными проектами, с недостроенным перинатальным центром. Со всем этим можно жить. Вот с плохим результатом на президентских выборах исполняющему полномочия жить нельзя. Вот это вот очень интересный вопрос, потому что кампанией нужно заниматься сразу, сходу и сегодня. И опять же, некому этим заниматься, да?
Почему некому? Есть управление внутренней политики.
Ну, это состоящее там из двух людей, да.
Причем весьма травоядных, добрых и не вот, которые готовы рвать зубами.
Когда они вам отказывают в митингах, вы не считаете их травоядными?
Я все равно к ним хорошо отношусь.
Дай бог им удачи на этом поприще, но в любом случае им будет сложно. А тем более, что господин Ведерников их не знает. Ответственность лежит на нем. С него будет спрос. Не с мелких клерков, да? Вот. И здесь не очень понятно, как ему действовать в таких такие сроки и в таких условиях. Следующий очень важный момент, про который я тоже хотел бы отметить, это взаимоотношения с оппозицией. Не секрет, что у Андрея Турчака в 2009 году был, ну, как минимум, года два с кем-то и больше, просто-таки розовый роман,
да.
Роман любви и нежности с оппозицией. Его любили все. Его любил даже Лев Шлотберг.
Да, что
друзья.
Вообще, по-моему...
О чем он сейчас не любит вспоминать очень, и навсегда на меня обижается, когда я ему про это напоминаю. Но у них была любовь. У них была любовь с Олегом Брычаком такая, что прям вообще, я бы сказал, это была нежная страсть. У него были очень романтические отношения с псковскими коммунистами.
Ну, это нормально.
Те иногда на него обижались,
но... На ранней стадии отношений это же нормально. Сначала розовые очки, потом ты их снимаешь и...
Вот посмотрим, что будет сейчас. Станет ли... Но дело в том, что у Андрея Турчака было это время, потому что не было выборов.
Да, 2.5 года он провел без выборов.
Ему а у Ведерникова выборы уже завтра. Да.
Ну, зато ему, может быть, не нужно разбираться с тем, что у нас за коммунисты, что у нас за, извините, Лев Маркович такой.
Слушайте, ну, человек, работавший очень в полпредстве, пусть даже и полгода, он, ну, по идее, должен знать
Северо-Запад. Конечно, он знает, думаю, что... и кто у нас травоядный, а кто у нас Шлосберг.
Ну, то есть, надо сразу, как вы считаете, как ему надо действовать в этот момент? Пытаться выстроить диалог или сразу напал?
Конечно, изначально нужно всегда, и вообще не изначально, а вообще всегда нужно выстраивать диалог. Всегда. В любом случае, нужно попытаться пойти навстречу этим и даже этим, я бы сказал, людям.
Я сейчас нечто хорошее скажу в адрес Михаила Юрьевича, если успею, в эфире, да, будет удивительно. Мы внимательно посмотрели последние несколько дней его работу именно на Кавказе. И это удивительно, это помощник полпреда, человек, вот мы своего, да, там, не знаем, никогда не видим. А Ведерников реально присутствовал там на массе мероприятий. Он входил в дискуссионные клубы, он приходил на форумы, на открытия, он беседовал там постоянно, мелькал с Евкуровым, с Гаджитарбаевым.
Мне, кстати, коллеги из Дагестана очень его за это хвалили, о том, что в очень непростых ситуациях, когда у них были серьезные проблемы с властью, он их выслушивал и подходил объективно. То есть они использовали, что вообще редко, да, они использовали полпредство там, человек из полпредства, как защитника, ну, в своих ситуациях. При этом, ну, у меня коллега такой достаточно либеральных взглядов, мы с ним познакомились в Брюсселе, не побоюсь этого слова, да, из журналист из Дагестана, Дагестана отдельный регион, вот он мне вообще крайне такой комплиментарный отзыв отдал господин Ведерникове о том, что он, в общем, здравомыслящий человек.
Если он смог справиться в таком регионе, который, ну, будем объективны, намного сложнее и проблемнее, чем у нас. Я, кстати, тоже вот инсайдом своим поделюсь. Я от своих знакомых в Выборге тоже слышал исключительно комплиментарные о нем, так сказать, вот слова.
Ну вот то, что он именно готов беседовать, то, что ему нравится вот это, то, что...
А на данном этапе это и главное, да, сейчас.
Ну, в плане диалога с оппозицией, мне кажется, что это как раз получится.
Да то и есть, в принципе это и не только с оппозицией.
Чего я им всем желаю.
У нас же ведь в последнее время, что скрывать, и во власти был очень своеобразный диалог.
Согласен. Да. Согласен. Удачи Михаилу Ведернику, дай бог у него все получится, дай бог действительно он сможет настроить... диалог и с оппозицией, и внутри власти, и с местным самоуправлением. Будем наблюдать, как говорит Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале. Будем наблюдать, следить за ситуацией. Спасибо, коллеги, спасибо, что сегодня к нам пришли.
Всем до свидания.
Счастливо.
Спасибо.
Сообразим троих, а? Грешно смеяться над больными людьми.
Нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических.
Ну, а меня зовут Александр Савенко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали ваши спевки.
Ничего, мы уже спелись.